Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, сегодня вторник, 11 июня, и в течение 60 минут мы с вами будем обсуждать главные события к этому часу. Генпрокуратуру заинтересовали понятые и закупщики по наркотическим статьям из УВД ЗАО Москвы. Решили в прокуратуре взять информацию об этих людях, значит, сообщил адвокат корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, представляющий правозащиту открытки Сергей Бадамшин. Он заявил Интерфаксу, что генпрокуратура запросила у следствия материалы уголовного дела Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. С какой целью это было сделано, для проверки или, например, для изменения подследственности, пока, по его словам, неизвестно. Он говорит, что генпрокуратура запросила у всех своих подразделений по Западному округу Москвы сведения по всем понятым и закупщикам, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам, которые квалифицируются по статьям 228 и 228.1. С нами сейчас на связи Михаил Аничкин, он зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с УНК Общественной палатой Российской Федерации. Здравствуйте, Михаил Станиславович.
Здравствуйте.
Возникает вопрос, почему вдруг только ЗАО?
Что называется?
Возникает вопрос, почему вдруг генпрокуратура заинтересовалась только ЗАО? Или это начало масштабной проверки, как вы думаете?
Да вы понимаете, в чем дело. Если брать как частный случай, который сейчас вызвал такое возбуждение у всего общества, всего лишь начал частный случай. На самом деле проверять надо, потому что у общества накопились большое недоверие и страхи по отношению к правоохранительным органам, к сожалению. То есть вот правоохранительные органы не стали ассоциироваться с той частью исполнительной системы, которая должна как бы защищать, да? Это как просто как почему ЗАО, потому что повод есть для ЗАО. Но на самом деле такие проверки проводятся, они проводятся очень часто. И органы МВД у нас, те органы, которые за последние 20 лет реформировались столько раз, что, наверное, ни одна система не подвергалась такому реформированию, вплоть до переименования. То есть, знаете, когда не хотите какой-то стабильности, нужно все время реформировать.
Ну, видимо, как выясняется, что реформа, может быть, проводится, но методы работы остаются.
Понимаете, в чем дело? Дело в том, что у нас глубокий кризис в кадровой работе, который был порожден изменением общественно-политического строя в середине 90-х годов. То есть старые кадры, которые все-таки воспитывались на определенной системе, ушли, а новые не были выращены. Поэтому в настоящий момент глубокий кризис в подборе, подготовке, обучении кадров. И это связано не с тем, что те ответственные сотрудники правоохранительных органов не хотят этим заниматься. Это связано с тем, что система, она была нарушена, очень серьезно была трещина, поэтому восстановить эту систему сразу не удается, потому что все-таки сотрудники, которые добираются в правоохранительных органах, это часть нашего общества. Это те же самые люди нашего общества, которые только работают в другой ипостаси.
Но с вашей точки зрения, начало положено, вот когда мы видим заявление, что генпрокуратуру заинтересовали понятые закупщики?
Начало положено очень давно. Что касается этого конкретного частного случая, то, естественно, его надо проверять, потому что вообще то, что мы обсуждаем, это все же частности. Частности вообще события, которое было очень четко. Вот я с другой стороны смотрю, что я вижу очень четкую комбинацию, когда отогрение на событие было доведено до логического конца, события в плане задержания журналиста, да, и это событие совпало как-то по какой-то случайности с последним днем экономического форума, где наш президент дал достаточно замечательный, у него была хорошая речь, разумительное выступление. И вместо того, чтобы в информационном поле было выступление нашего президента, все информационное поле, естественно, было заполнено случаем задержания журналиста.
Ну, видимо, случай, довольно вопиющий, мягко говоря. Нет? Или что?
Это совпадение. Совпадений просто так не бывает. Поэтому здесь я вижу очень хорошую комбинацию.
Но это не отменяет проблемы, Михаил Станиславович. Мы можем с вами очень много говорить о том, что...
Я говорю, что частный случай. Поэтому я еще раз
говорю. А сколько таких может быть случаев по всей стране частных? Сколько может быть таких не Иванов Голунов?
Очень много. Равно как и задержание среди сотрудников правоохранительных органов за нечистоплотность, за коррупцию, за неисполнение своих служебных обязанностей, за превышение должностных полномочий. У нас же пачками, извиняюсь, километрами отстраняют от работы огромное количество людей. А вот замена этих людей из кого? Поэтому все проверки, которые проводятся, они проводятся правильно, но проводятся почему-то после того, когда есть какой-то резонансный случай. Но проверки без системы подготовки, отбора, именно подбора, подготовки, обучения кадров, она, это пустой выстрел в воздух. Значит, на обществу предстоит вообще осознать, что есть определенный кризис подготовки кадров. Кстати, не только в правоохранительных органах, а подготовки кадров везде, особенно все, что связано с производственным сектором, с реальным сектором экономики. И здесь обществу предстоит осознать, что нужно определенное время для подготовки этих кадров. Кто, вот как это вот сделать? Потому что нужно определенное терпение.
Михаил Станиславович, ну смотрите, ответьте, пожалуйста, нашему слушателю, который говорит: полицейские не совсем обычные люди в России, они наделены чудовищной властью над простыми людьми, а власть фактически их развращает. И вот то, что произошло, может быть, это как раз и то, что заставит, скажем так, осознать проблему общества, которое вышло.
Общество давно проблему это осознало. Он практически говорит то, о чем я говорил.
Общество, да, но те люди, которые должны заниматься подготовкой кадров.
Без восстановления системы подбора и обучения кадров это не произойдет. Просто так. Вот этого человека, который сейчас вот ваш слушает этот вопрос, если этого человека сейчас призвать в органы МВД, я вот удивлюсь, что он примерно станет таким же человеком, потому что вокруг него будут люди, которые попали в неблагополучные среду, то есть в плане системы, в плане мировоззрения, в плане, опять-таки, той же самой подготовки, профессиональной, так далее. При этом не надо мазать всех одним черным цветом, потому что тогда у нас правоохранительные органы вообще замкнутся и перестанут вообще исполнять свои обязанности. И не надо думать, что вся правоохранительная система, она состоит исключительно из нарушений нашего закона, законодательства, да, и вот таких вот ляпов, которые сейчас рассматриваются проверяющими.
Михаил Станиславович, смотрите, есть заявление начальника подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрея Щирова. Ну, он начальник тех людей, которые задерживали Голунова. Он говорит, что, я прям вам процитирую, знаете, я все нестыковки для себя-то объяснил, они мне понятны. То есть это нестыковки на уровне осмысления процесса людьми, гражданскими со стороны. Кажется, нелогично, долго, что-то там в другом порядке должно было быть. Но любому профессионалу понятно, который понимает этот процесс, что никаких нестыковок нет, сказал он.
Ну, как вам сказать? Он пытается выкрутиться из той ситуации, в которую, может быть, даже попал не по своей воле. Поэтому здесь надо просто понять причины. У нас никто не может четко определить, была ли какая-нибудь оперативная разработка, которая предшествовала данному случаю, как она велась, какие там были, соответственно, оперативные материалы, какие были материалы, подтверждающие незаконность проведения соответственной деятельности, да, журналистам, о котором мы заявили. Поэтому мы же этого всего не видим, мы просто говорим, его объяснения, как профессионалу понятно. То есть тогда лучше не давать такие объяснения. Потому что если он говорит о профессиональном подходе, тогда он должен говорить о профессиональном сообществе.
Ну, может быть, как раз вот это заявление этого человека как раз и, скажем так, иллюстрирует тот конфликт, который есть. Есть общество, которое говорит, у вас фотографии не те, работали вы странно, к вам много вопросов. А есть та самая полиция, говорит, да нет, нам-то всем, ребята, понятно, а вам понимать не обязательно. Просто есть профессионалы, которые точно поймут. А вас это не касается, нет?
Знаете, у нас есть суд, у нас есть орган, который должен определить, кто прав, а кто виноват.
Ну, есть закон, наверное, тоже. Полиция
Что касается вот конкретных оперативных мероприятий, по которым возникают очень большие вопросы в обществе, то, понимаете, в обществе есть глубокое убеждение, и это, кстати, не секрет, да, что Не всегда действия правоохранительных органов отличаются своей чистоплотностью. Я уже сказал это выше. О том, что наши правоохранительные органы, вместо того, чтобы внушать население о том, что оно защищено, оно в последнее время внушает население совершенно обратное. И не только в последнее время, это начиная, опять-таки, с тех же самых 90-х годов, когда была нарушена вот система, еще раз повторяю, система отбора, подготовки.
Значит, это особенно никому не мешало, если эта система продолжает существовать, значит, она устраивает. Нет? В таком
кого
виде?
Она устраивает?
А вот это вопрос, кого она устраивает, если она существует.
Значит, общество такого, потому что вся эта система, она состоит из людей, которые набираются из общества. Причем из разных слоев общества. Понимаете? Тогда у нас получается замкнутый круг. Вы понимаете, правоохранительные органы, они не родились где-то на другой планете. То есть люди, работающие там. Это те же люди, которые живут в нашем государстве. Те же люди, которые заканчивали вместе с нами, с вами, там одни и те же учебные заведения.
Михаил Станиславович, ну на каждого полицейского не найдется же человек из ОНК. Просто всех не хватит, чтобы указывать, вот здесь вы не так работаете, а вот здесь нужно вот так работать.
Я еще раз говорю о системе. Вот если система заложена правильно, если человека правильно воспитали при, соответственно, подготовке и обучении, тогда у него всегда будут очень четкие критерии в голове, что можно делать, а что нельзя делать. Где есть закон? Знаете, закон в голове, вот такая есть фраза. И тогда каждый сотрудник, прежде чем у него будет какой-то соблазн совершить какое-то действие в угоду, соответственно, палочных показателей, он прежде всего задумается о том, что он все-таки должен исполнять закон, и что и закон должен определять все его действия. Но это, опять-таки, зависит от глубокой воспитательной работы среди, соответственно, таких сотрудников.
Я поняла, Михаил Станиславович, а можно вот этой воспитательной работой считать то, что сейчас происходит с, ну, фактически мобилизацией общественности в связи с делом Ивана Голунова? Это воспитательная работа? Если вы делегируете это обществу, что это?
Нет, это не воспитательная работа, это просто всплеск общества и реакция на некачественную работу правоохранительных органов. Воспитательная работа, это длительный процесс. И этим делом должны заниматься, соответственно, очень грамотные люди, очень грамотные педагоги, грамотные преподаватели, которые выпускают уже из высших учебных заведений, которые готовят специалистов для правоохранительных органов, квалифицированных специалистов, извините за тавтологию, квалифицированные кадры. И вот именно на протяжении этой учебы, на протяжении системы отбора, на протяжении учебы должно формироваться мировоззрение сотрудника правоохранительных органов, где заложены определенные критерии его действия, ежедневного действия во время исполнения.
А в законе о полиции это не заложено? В текущем?
Вы можете закладывать сколько угодно закон о полиции. Я говорю не о законе формальном, то, что написано. Я говорю об отношении людей к исполнению своих служебных обязанностей, которые закладываются в процессе подготовки и обучения. Раньше это называлось идеологией. Сейчас у нас, к сожалению, есть 13-я статья Конституции, где написано, что в нашей стране многообразие идеологии, но нет господствующей идеологии. Ну вот мы, собственно говоря...
Ну, подразумевал, что есть закон, поэтому сам собой вопрос отпадал. Ну, подразумевал, что есть... Подразумевалось то, что, наверное, есть закон, тот же самый основополагающий закон о полиции, где все прописано четко, как нужно действовать... значит, и по отношению к обществу, по отношению,
знаете,
к преступнику и так далее.
Когда было изменение общественно-политического строя, кто уже сказал, практически очень многие вещи были разрушены, в том числе и была разрушена система правоохранительных органов. И то мировоззрение сотрудников, которые вместо службы начали рассматривать, как, извиняюсь, бизнес, да, оно, вот, к сожалению, имеет сейчас тоже свои последствия, свои определенные... Это дало свои определенные плоды. Значит, как это изменить? Еще раз говорю, только терпением. Терпением и, соответственно, воспитанием кадров.
Терпение. Я поняла. Спасибо. Михаил Аничкин был с нами на связи, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК, Общественной палатой Российской Федерации. Говорит, дело в терпении, дело в воспитании и даже не совсем дело в законе о полиции, который существует, или реформе правоохранительных органов. Но еще и Валентина Матвиенко заявила о недоверии к правоохранительным органам из-за нарушений в деле Голунова. Глава Совфеда считает, что в ситуации с задержанием журналиста было либо головотяпство, либо провокация.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов. За 3 года в России ликвидировали более 26 тысяч тонн санкционки, перехваченной на границе. Роспотребнадзор также предлагает использовать пищевые отходы в биоэнергетике. Это если коротко. А теперь подробно. Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С предложением выступил как раз Роспотребнадзор, и в целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку новых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу. Роспотребнадзор предлагает также законодательно определить возможность использования пищевых отходов в качестве источников биоэнергетики. Также служба выступает за поэтапный запрет одноразовых пластиковых пакетов для розничной продажи. Но у нас ключевое — это все-таки продукты. И Владимир Кашин с нами сейчас на связи. Он председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Здравствуйте, Владимир Иванович.
Здравствуйте.
Смотрите, 3 года планомерной работы, а что вдруг изменилось?
Ну, вообще-то жизнь не стоит на месте, и иногда в голову приходят не только мысли дурные, но и светлые. Ну вот продукцию санкционную, допустим, но ее производил человек, коллективы трудовые и так далее, и так далее. Только благодаря каким-то коррупционерам от политики, коррупционерам от экономики сталкиваются на таких вот негативных явлениях целые страны, целые отрасли и так далее, и так далее. По большому счету ведь рабочий человек не виноват, что эта продукция была произведена, что каким-то образом она несанкционно попадает в ту или другую страну, в которой есть необходимость и нужда. Конечно, чтобы бороться с санкционной продукцией, ну, первая мысль приходит какая? Ну, что, давайте ее уничтожим, чтобы избежать коррупционных каких-то последствий, или чтобы дальше головой подумать, как использовать эту продукцию. У нас сегодня на планете 2,5 миллиарда голодает, стакан воды и кусок хлеба – целая проблема. Мы отправляем гуманитарный конвой, вот сейчас 79 конвоев на Донбасс, Донецкую независимую, Луганскую независимую отправили, значит, всем миром, я имею в виду, значит, конвои, не менее там 100-120 тонн каждый, более 9 тысяч тонн продуктов, лекарств и так далее, и так далее. Но та же Сирия, люди там сегодня, мы видим, в каком состоянии. Но ведь можно, эффект будет такой же. Эта продукция не несет нашему отечественному производителю никакого урона и так далее, и так далее. Можно же эту продукцию, сохранив, отправить там, где есть нужда.
Владимир Иванович, так может быть тогда в принципе уже, например, отказываться от того, что эта продукция санкционная?
Речь идет о том, что... Что значит отказываться?
Ну, смотрите, нас, она была санкционная, она была...
Да. У нас в этом ключе есть определенные политические ходы. Нашу продукцию отдельных видов не хотят иметь, ее объявляют санкционной. Значит, мы аналогично в этом плане выстраиваем механизм. А вот в использовании этой санкционной продукции есть мировая практика уничтожения, но есть и другие мысли, исходя из того, что эту продукцию можно отправить по назначению. Ну,
значит, она тогда уже не будет санкционной? Значит, это будет уже обычная продукция, которая попала с маркировкой?
И вот для нашей страны она санкционная. Так. Мы ее не используем.
То есть мы ее отправляем, я поняла. То есть вы считаете, что эту продукцию...
Как гуманитарную продукцию мы ее отправляем на Донбасс, в Сирию, там, значит, в другие страны.
То есть, условно,
которые...
нельзя раздавать детям в детских домах, не надо, чтобы она попадала на территорию Российской Федерации или на прилавки, она санкционная, а мы эту продукцию берем на границе, но не давим бульдозерами, а отправляем в Донбасс или в Сирию. Правильно
абсолютно.
Я поняла вас?
Ну, вариант лучше же, чем... Вот закапывать, уничтожать, сжигать.
А почему мы тогда исключаем вариант, что вот слушатели наши пишут, лучше бы отдавали в детские дома те же самые яблоки или еще что-то?
Абсолютно можно не исключать. эту часть тоже можно. У нас в стране достаточно своих территорий и людей, которые нуждаются совершенно в ином питании и так далее, и так далее.
Тогда тема санкционки нивелировала сама себя?
Можно и так же эту продукцию, значит, разработать механизм, неважно, она санкционная. А использование санкционной продукции, это не значит, что мы там понятийный аппарат должны менять, санкционная она или какая. А вот режим использования санкционной продукции в виде гуманитарного конвоя или там в дома сирот там, или в дома там, инвалидов или как-то. Вот эту часть я бы тоже посмотрел. И надо в этом плане просто-напросто и идти вперед, ну, и не бояться.
Владимир Иванович, вот, смотрите, вы говорите «не бояться», но получается, что у нас слово «санкционное», оно просто декларативно. То есть мы решили, что там такие-то яблоки, такая-то молочная продукция, такое-то мясо, оно санкционное. Но получается, если и именно под этой эгидой Роспотребнадзор говорит, санкционка зло, мы ее уничтожаем, неизвестно где что сделано. Теперь Роспотребнадзор говорит, нет ребята, уничтожать не надо.
Одну секунду. Да. Значит, мы говорим, здесь не зло, мы говорим о санкционной продукции, которая не заблокирована по качеству. А мы говорим об ответных, ну, допустим, нам делают определенный эмбарго на какой-то вид продукции, мы отвечаем своим эмбарго и объявляем санкционным ту или другую продукцию.
Секунду, эмбарго мы объявляли, разве, скажем так, эмбарго на яблоки какие-нибудь из Европы, это было в ответ на эмбарго наших яблок?
Нам, допустим, объявляют, там вот не идет туда пшеница, не идет туда какая-то другая наша продукция. Мы в ответ объявляем свои санкции тоже на ряд продуктов, на определенные виды продукции. Ну, помните, вот, допустим, турецкие помидоры там или что-то другое.
Ну, все отменено уже. Уже есть и помидоры турецкие.
Ну, было когда-то. После этого произошло многое другое, что изменила ситуацию и восстановилась дружба и любовь. Я сейчас говорю о том, что это было, как пример для вас, что это было.
Нет, просто был, значит, в 2014 году указ.
И наши были ответные меры. А потом это убрали, потом стала другая ситуация. Вот я-то о том, что санкционная продукция, это не значит, что она по качеству не подходит. Конечно, мы говорим об использовании продукции в виде гуманитарного конвоя или другого механизма.
Владимир Иванович, подождите, нам нужно разобраться с вами. В августе 2014 года вступил в силу указ президента об ограничении ввоза в Россию продовольствия из некоторых стран. Через год президент подписал указ об уничтожении санкционки. Продуктовый эмбарго стал ответом на санкции ряда стран, которые были введены против России из-за событий на востоке Украины и присоединения Крыма. Запрет на ввоз запрещенных продуктов действует до конца 2019 года. А в конце лета прошлого года Россельхознадзор сообщил, что за 3 года уничтожил более 26 тысяч тонн санкционной продовольственной продукции.
Так.
Ну, получается, что нам же объясняли, что продукция завезена незаконно, то и гарантии качества на нее никто не даст. Тогда зачем ее перенаправлять куда-то?
Я еще раз хочу сказать. Санкционная продукция, она объявляется на отдельные виды, исходя из указа. Да. На те умыслы злые, которые были совершены другими странами. И исходя из этого мы объявили на ряд продуктов свои запреты по ввозу и так далее, и так далее. А речь в данном случае не идет о том, что, вот, допустим, определенный там предприниматель с какой-то другой страны, через, может быть, даже иногда Белоруссию, качественную продукцию завозят санкционную, ее останавливают, эта продукция санкционная. И смотрят наши, службы соответствующие, да, Россельхознадзор, или таможня наша, или потребнадзор, они смотрят по качеству нашей лаборатории качественной продукции. И все равно ее под бульдозер. Речь идет совершенно о другом.
Но на российский рынок-то пускать можно?
Не потому, что она некачественная. Да. А на российский рынок это уже другой разговор.
Почему другой разговор?
Здесь могут быть определенно сталкиваться интересы, и у производителя, и здесь тогда рушится действительно наши ответные меры и санкции. А когда мы эту продукцию отправляем, извините меня, вот туда, значит, как гуманитарно в Сирию, значит, соблюдается все и вся. Или там на Донбасс или Луганск, соблюдается все и вся. То есть я исхожу как раз из этой ситуации, что мы не ломаем содержательную часть ни указа, ни санкций.
Ну, просто гуманнее относимся к продуктам. Я поняла.
Абсолютно
спасибо.
Верно. Да, мы относимся к труду человеческому, затраченному на производство там томатов или яблок.
Спасибо, Владимир Иванович. У нас уже время закончено. Благодарю вас. Владимир Кашин был с нами на связи, председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Суть в том, что просто более гуманное отношение к продуктам, считают, в Государственной Думе должно быть. То есть не на российский рынок попадет, а будут на границе разворачивать и отправлять нуждающимся в других регионах мира.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, и мы продолжаем. Всемирный банк выявил проблемы с выплатой кредитов у 60% заемщиков в России. Всемирный банк, а также Роспотребнадзор теперь выясняют, насколько тяжело российским семьям обслуживать взятые кредиты. Эксперты как раз пришли к выводу, что, получается, две трети российских заемщиков испытывают трудности. Предварительные итоги исследования были представлены в начале июня на встрече с представителями ЦБ и финансовым омбудсманом, пишет РБК. Среди банковских заемщиков 9% имеют просроченную задолженность, 10% вынуждены реструктурировать или продлить кредит, либо получили отказ в выдаче кредита. 14% затрудняются выплатить проценты, 26% тратят на платежи по кредитам повседневные нужды семьи и уплату ЖКХ более 70%, 75% даже семейных доходов, а 41% не испытывает трудностей с обслуживанием кредитов. Но среди заемщиков микрофинансовых организаций ситуация оказалась хуже. С нами сейчас Семен Новопроцкий, он эксперт в банковской сфере. Добрый день, Семен.
Добрый день.
Скажите, а это действительно проблема? 60% заемщиков испытывают трудности, или это такие трудности, которые не критичны?
Все зависит, конечно, от того, как выглядят эти трудности у тех людей, которые их испытывают. Потому что на самом деле в России есть некоторое количество заемщиков, у которых 3-4 и более кредитов, причем часть этих кредитов взята конкретно на погашение предыдущих, то есть это люди, которые перекредитовывались только для того, чтобы отдать прошлый кредит. И есть люди, которые там имеют однократные просрочки платежей, и понятно, что это несопоставимые трудности. Кроме того, одно дело, когда вы не можете погасить там вовремя какой-то не очень большой потребительский кредит, совсем другое, если вы не можете обслуживать ипотеку, которая берется на 10, там, 15 и даже 20 лет, и более того, по всей статистике, сроки обслуживания ипотечных кредитов в России все время растут. То есть люди перестали погашать их досрочно, как всегда стремились, на все больше и больше срок стараются, вынуждены растягивать платежи, потому что нет денег, чтобы их обслуживать. Конечно, это большая проблема, потому что в целом закредитованность россиян растет, и она растет на фоне падения доходов. То есть у людей, которые берут кредиты, у большинства людей, довольно мало возможностей нарастить доходы, чтобы легче их обслуживать.
Недавно выступал глава Минэкономразвития Максим Орешкин и еще Оливер Набиуллина, глава Центробанка. И у них возник некий, ну, получается, заочный спор о судьбе, в том числе и потреб кредитования в России, вообще о ситуации с кредитованием. Так вот, в Центробанке сказали, что проблема закредитованности в том, что очень низкие доходы, вот, но при этом другие представители финансового блока правительства говорят, что, в общем-то, риска какого-то пузыря у нас нет. А вы как думаете?
Ну, на самом деле, проблема состоит в том, что люди, если доходы не будут расти, доходы в России, реальные доходы населения по официальной статистике падают, непрерывно падают с осени 2014 года. Это был короткий период того, как они начали чуть-чуть расти, значит, ну, в конкретные месяцы, но в целом год к году все время падает. А все будет зависеть от того, как люди смогут обслуживать те кредиты, которые брали активно, во-первых, до 2014 года, и, во-вторых, во время кредитного бума в России в 2017 и 2018 году были поставлены абсолютные рекорды исторические по выдаче ипотеки. А это надолго кредиты, то есть, да, ипотеку люди быстро не заплатят, да, то есть, на самом деле, бедность населения – это вообще фундаментальная проблема, в том числе и с точки зрения обслуживания кредитов, потому что эти кредиты придется отдавать и через 5 лет, да, и через 10 лет, вот, и, конечно, вообще говоря, проблема закредитованности, ее даже сложно оценивать в моменте, да, потому что вот сейчас банки, например, стали все-таки последние там 2-3 года гораздо строже относиться к заемщикам, чаще отказывать, но в России растет количество займов на продукты питания. Естественно, эти займы берутся у МФО и часто берутся у МФО, которые вообще находятся вне правового поля. Таких МФО тысячи в России. То есть, на самом деле, эти люди живут вот в такой вот беспросветной долговой кабале. То есть, это действительно проблема очень острая, и даже ее масштабы довольно сложно оценить, потому что само государство до конца не знает, сколько людей имеют какую долговую нагрузку. А та, которая есть, она сейчас рекордна. По итогам 2018 года, россияне столько банкам в общей сложности задолжали около 15 триллионов рублей.
Но с вашей точки зрения, какие будут ли вообще-то приниматься меры, например, финансовым блоком тем же самым? То есть вот если есть данные, причем Роспотребнадзора и Всемирного банка уже, что 60% испытывают проблемы именно с выплатой кредита, это что? Это может быть отмена там, потребкредитования, ну не то, что совсем отмена, а еще более еще большее ужесточение в этой области или какой-то пересмотр кредитных продуктов. Мы же прекрасно понимаем, что банки на кредитах зарабатывают. Поэтому отказаться банки даже в условиях падения доходов населения от такого выгодного для них вложения они не могут.
Конечно. Ну, если говорить о новых кредитах, то, да, конечно, Банк России неоднократно эти меры применял. И если говорить именно о потребительском кредитовании, оно самое нелюбимое банками, потому что оно беззалоговое. Вот. Но залоговое тоже стало менее любимым, чем раньше, в том смысле, что залоги трудно реализовывать, если у вас не растут доходы, если они падают. Ограничение полной стоимости кредита, введение больших резервов на кредиты, то есть механизмы рыночного управления, рыночного охлаждения кредитного рынка у Банка России существует, он их применяет. Но проблема состоит в том, что один Банк России совершенно точно не в состоянии никакими методами, ни рыночными, ни насильственными, то есть там ограничения там, физическое. Да, то есть, если, например, идея взять и ограничить, вообще говоря, значит, просто соотношение, принудительно не давать кредиты людям, у которых на обслуживание кредитов уходит законодательно выше определенной процента доходов. Да? То есть, на самом деле, взять, что там, если ты тратишь больше там, 40% своих текущих доходов, которые ты показываешь на кредиты, тебе больше кредит никто не даст. Так тоже можно сделать, но понятно, что главная проблема состоит в том, чтобы запустить куда больше рост экономики. То есть, если экономика не будет генерировать рост доходов населения, только методами ограничения кредитования эту проблему не решишь. То есть, это проблема, которую надо решать со стороны Банка России способами охлаждать рынок, да, с помощью разных там полузапретительных мер или, значит, рыночных, а с точки зрения правительства с помощью того, чтобы создавать условия для экономического роста и роста доходов населения.
Да, спасибо. Семен Новопрусский был с нами на связи. Он эксперт в банковской сфере. Говорит, что на эту проблему нужно посмотреть несколько с иной точки зрения, что речь идет не об ужесточении правил выдачи кредитов, не только об этом точнее, а именно еще о том, чтобы чем больше денег у населения, тем лучше они платят кредиты, и, соответственно, может быть, они тем больше и будут еще брать кредит. 7373-948, телефон прямого эфира. У вас есть кредит? Или у вас был кредит? А как вы сейчас с ними справляетесь, испытываете ли сложности? И любопытно еще, на что у вас кредит? Это ипотека, это может быть потребкредит, это машина. Или это рассрочка какая-то, ну, кредит точнее на бытовую технику, мебель и так далее. 7373-948, потому что Дмитрий тут спрашивает, какой процент платит досрочно. В этой статистике, которую я вам привела, здесь по досрочным погашениям ничего нету. Поэтому я попытаюсь это у вас выяснить. 7373-948, у вас есть кредит и... Как вы с ним справляетесь? 7373-948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло. Нет, это из космоса какая-то связь с нами. 7373-948, давайте вас послушаем. У вас есть кредит, и удается ли вам гасить досрочно, или вы на максималку растягиваете? Здрасте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
У меня есть ипотека, Михаил.
Да, Михаил. Ага.
Да, вот смотрите, у меня есть ипотека, и, соответственно, я оплатил ее, платил, и потом позвонил. Сказал, я выплатил 2 миллиона. Сколько ушло в тело кредита? А брал я теперь. И мне говорят, у вас из трех букв банк. И мне говорят, у вас в тело кредита ушло 49 тысяч. Представляете, 1 950 000.
Ну, а вы изначально не видели, когда вам давали график платежей, сколько у вас денег будет уходить в тело, а сколько в проценты?
Ну, нет, я видел, но это, понимаете, одно дело в графике, а в другое дело вот в живых деньгах. 2 миллиона отдал. И решение очень простое. Берете потребкредит, потребительский, там, 700 тысяч рублей. вы кидаете 700 тысяч рублей в ипотеку, и у вас уменьшается переплата на 1 500 000, на 1 700 000.
Но при этом ежемесячный платеж у вас больше получается, нет? Ну, потому что у вас два кредита,
да,
уже.
Он у вас становится больше там, но уменьшается значительно и на ипотеке.
А, ну это из двух зол вы выбираете меньше. Я поняла, да, спасибо. Это ваш способ уменьшить долг по ипотеке. 7373-94. Но это любопытно, с учетом того, что еще вам просто повезло, что вам и дали потребкредит, помимо того, что у вас уже есть ипотека. Потому что не всегда такое бывает, конечно же. 7373-948. Но это ваш способ. Почему нет? Здравствуйте, алло, я вас слушаю.
Да, здравствуйте,
Владимир. Здрасте, да, Владимир.
Брал ипотеки.
Много?
Кредиты, ипотеки, не помню, в свое время. Один раз, второй раз. Но все я гасил досрочно, соответственно.
Так, вы богатый человек?
Из расчета того... Нет, понимаете, я лицо самозанятое. Но нету не ядет. И ничего примечательного, кстати, в моем достатке нету. Я в сфере строительства работаю. То есть я не какой-то супер...
Нет, вы сказали, я брал ипотеки. Это сколько вы брали ипотек?
Нет, я имею в виду сначала однокомнатные квартиры, когда перебер, потом двухкомнатные.
И в течение какого срока вы гасили?
Но я их брал из расчета того, что я их досрочно погашу, потому что
какой
я
срок-то, не срок
желал.
Какой?
Ну, практически, скажем так, год-полтора.
Это какой, там, какая сумма ипотечная у вас была?
Ну, это было порядка где-то 1,5 миллиона.
Полтора миллиона за год?
Будем считать оба раза по 1,5 миллиона.
Ага, понятно.
Один раз просто чуть-чуть меньше, может, 1 300 000. Вот. Но брать надо, опять-таки, из расчета. Вот все-таки, если нет уверенности, что ты оплатишь досрочно, лучше бы не связываться.
Понятно, спасибо. Ну, видите, у вас получилось. Но, с другой стороны, 1,5 миллиона ипотека или ипотека, например, 4,5 миллиона. А, так, Дмитрий, есть ипотека, плачу досрочно. Хочется скорее скинуть эту кабалу. Но здесь извечный вопрос сразу, Дмитрий. Когда вы берете ипотеку и думаете, что вы в кабале, но при этом, например, есть, если сравнить с тем, что вы вместо ипотеки где-нибудь в спальном районе, например, снимали бы квартиру поближе к Садовому кольцу. Вот что из вас, для вас здесь меньшее зло? И что для вас примечательнее? Если у вас ипотека, хотя, может быть, у вас ипотека в пределах Садового кольца, что тоже, наверное, прекрасно. 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте, алло. Алло, опять с нами сигнал из космоса. Инопланетяне пытаются, наверное, связаться. 7373-948. Берешь на время и чужие, отдаешь свои навсегда, говорит Вася с Марса. Ну, почему же, видите, есть люди, которые умудряются ипотеку за 1,5 года погасить. Тоже хорошо, достойно восхищения. Так, 7373-948, кого же послушать? Давайте вас попробуем. Здрасте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Меня Павел зовут, да, я вообще не считаю нужным брать ипотеку по той простой причине, что моим родителям в советское время дали квартиры абсолютно бесплатно, ну и потом они их приватизировали в социалистическом государстве.
Так.
Думаю, что нет необходимости брать ипотеку, а просто нужно дождаться того времени, когда будет возможно взять жилье бесплатно, ну, в плане заимствования.
А сейчас-то вы где живете?
А сейчас я просто снимаю.
А, вы снимаете и ждете, когда государство вам даст бесплатную квартиру?
Конечно, жду.
Понятно, любопытно. Тоже бизнес-план. Достойно восхищения. Так, кредит нужно брать такую сумму, которая у тебя есть, говорит Тимофей Чупанов. Чтобы уменьшить кредит, надо просто проконсультироваться с налоговыми консультантами. Вычеты и так далее, они всегда есть у всех, говорит Шмулик Куперман. Ну, по поводу налогового вычета с ипотеки, да, штука довольно приятная и не сильно, чтобы трудозатратная. Так, меньшее зло – это ипотека. Прожил в съемных квартирах 8 лет. А, Дмитрий, это вы продолжаете, что ипотека все-таки – это меньшее зло. Вы платите, ну, по крайней мере, за свое, хотя у вас... Нет пока там свидетеля, у вас собственность с обременением, но при этом слово «собственность» вас, наверное, как-то греет. 7373-948, давайте вас послушаю. Здравствуйте, алло.
Алло.
Здрасте.
Слышите меня?
Да. А, это вы из космоса пытались до нас дозвониться?
Да, знаете, сразу не получалось. Я просто, программа такая злободневная, мне сейчас 41 год, я сейчас, мне ни одного кредита. Я потратил 10 лет для того, чтобы из этой кабалы вылезти. У меня в месяц платеж был около там 70 тысяч рублей.
Ого.
Это был просто ужас, потому что в момент, когда это достигло 70 тысяч рублей, я вдруг неожиданно начал для себя зарабатывать 56.
Угу.
И это, вот это было свободное падение вниз, как я называю, когда банки начали звонить. В 2014 году все вообще полетело вниз. Вот.
Но вы выкарабкались?
Ну да, пришлось договариваться с банками, я просто откровенно начал говорить, что я банкрот, и, ребята, то есть не трогайте меня, я на связи, я все время брал трубки, все время выслушивал всех их вот нравоучения, но я начинал с того, что я взял самые маленькие кредиты и начал их постепенно погашать. То есть вот один закрыл, потом второй закрыл, ну потратил на это вот по порядку...
А, это у вас, лет. Подождите, у вас, получается, был один кредит с 70 тысячами или несколько кредитов?
Нет, у меня было порядка 5 кредитов, я взял один кредит и начал его погашать постепенно, остальным просто сказал, ребят, я на связи, но пока...
Вот. Сработало?
Знаете, да, они сначала меня долбили, а потом перестали вообще меня долбить. Я просто в какой-то момент походил сам, говорил, здрасте, это я начинаю платить. Два кредита я закрыл сразу, прям вот один 200 тысяч, другой 190. Прям сразу закрыл. То есть сейчас я не беру кредитов, потому что в Москве созданы условия, при которых не нужна машина вообще.
Нет, ну мы же про квартиры с вами все-таки еще говорим.
А, ну квартиры, знаете, как бы я планировал, кстати, брать ипотеку, да, но... В любом случае, я буду ее высчитывать так, чтобы это меня не... чтобы не было такой ситуации.
Но предел какой у вас по сумме займа для вас?
Ну, я хочу сам... Я хочу сейчас накопить 5 миллионов, внести их. У меня есть такая возможность. Если 5 миллионов будет, я их снесу и максимум возьму еще там 1,4 миллиона.
То есть для вас это комфортно? Но вы возьмете, условно, на 25 лет или вы возьмете на 10 лет, например, а погасите за 5?
Ну, возьму, ну, смотрите, при 4 миллионах, в принципе, я так понимаю, платеж будет в районе сотки.
Но это вот, если на маленький срок?
Ну, небольшой срок, да. Соответственно, вот 100 тысяч в месяц я сегодня уже потяну, потому что, выкарабкавшись из банков, постепенно наладил бизнес, да, и сейчас я зарабатываю 150. То есть 50 для Москвы, в принципе, маловато, но жить можно.
Понятно.
Для того, чтобы быстро закрыть ипотеку.
Спасибо. Ну, там еще налоговые вычеты у вас будут, поэтому тоже налоговый вычет обычно за год, это примерно вся сумма платежа ваша получается. Не годовая сумма, конечно, а сумма, которая за месяц. Ну, все зависит, безусловно, от суммы. Ну, вот вы выслушали, уважаемые слушатели, бизнес-планы, какие существуют по тому, как гасить кредиты и как брать кредит.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну вот мы и поговорили с вами о тех, кто планирует брать кредиты, а есть те, кто планирует отправиться на отдых. Возможно, тоже в кредит. Но об этом история умалчивает. Просто у нас есть информация, что 10,5 миллионов граждан России хотят отправиться на отдых этим летом по путевкам. Из них 4,5 миллиона могут посетить Турцию, которая стала самым популярным направлением в этом году. Об этом нам сообщает Ассоциация туроператоров России. Место Турции в общем рейтинге не изменилось по сравнению с прошлым годом, а вот доля... Направление несколько выросло от 45% в среднем в прошлом году до 50% в этом. По предварительным оценкам, в летнем сезоне Турцию посетят 4,5 миллиона организованных российских туристов. На втором месте в рейтинге направлений российские курорты. Туроператоры отмечают рост спроса на туры по России. Доля направления около 13-15%. И все внутрироссийские пляжные направления выросли в количестве бронирований по сравнению с прошлым годом. От 5% до аж 20%. Майя Ламидзе с нами на связи, она исполняет директор Ассоциации туроператоров России. Майя, добрый день.
Здравствуйте.
Правильно ли я понимаю, что география отдыха в принципе не поменялась?
Да, правильно понимаете. Она не меняется на протяжении последних нескольких лет, и это, в общем, закономерно. Потому что лето – высокий сезон, и летние направления – это в основном Средиземноморье и Черноморское побережье.
Можно понять практичность, наверное, тех людей, которые берут тур-путевки в Турцию. Но почему берут путевки именно на российские курорты? Это же можно как-то самим организовать, нет?
А вы знаете, начиная примерно с 15-16 годов, с каждым годом все дешевле и дешевле через туроператоров.
Дешевле?
Да.
А за счет чего?
На Черноморское побережье вышли очень крупные игроки с технологиями, которые были отработаны в том числе и в Турции, Греции, на Кипре и так далее, и принесли эти технологии на объекты размещения на Черноморском побережье, главным образом в Краснодарском крае, Сочи, начиная с этого года и в Крыму. И стоимость туров при самостоятельной организации обойдется где-то вот с размещением в такой же гостинице, такой же категории, с тем же набором питания, обойдется где-то процентов на 20 дороже, если это делать самому.
Майя, а вы, скажите, анализируете, ну, какой процент людей, например, решает не через туроператора поехать, а самому забронировать билеты, забронировать гостиницу, может быть, квартиру? Конечно. Есть какая-то статистика, и какова она?
По России или за рубежом?
И так, и так.
По России мы тут абсолютно в мировой картине. Общий для всех стран, внутренний туризм всегда превышает выездной. И количество самостоятельных путешественников внутри страны всегда выше, чем путешествия через туристическую компанию. Примерно 70%, этот процент снижается, раньше было больше 85%, 70% организуют свой отдых самостоятельно. Это в России. За рубежом все зависит от направления. На таких направлениях, например, Турция, больше 90% это организованный отдых, потому что самостоятельно на порядке дороже.
А вот здесь интересный момент, Майя. А каким-то образом туроператоры учитывают то, что люди действительно сами хотят организовывать отдых, и, может быть, как-то продукты меняют свои туристические, как-то предложения совершенствуют или еще? Или просто рынок так организован, и поэтому и тем хорошо, и у нас прибыль не падает?
По сути, и тем хорошо, и другим хорошо, но учитывают, я бы сказала, что вот элемент этого учета наглядно виден как раз на российских курортах, когда отдых через туроператора стал дешевле.
Понятно. Скажите, а есть какие-то направления, которые только сейчас открываются для российского туриста? Ну, в плане того, что не то, что они были закрыты, а просто люди заинтересовались, и туроператор тоже такое предлагает. И что это?
Нет, этим летом у нас нету такого. Вот единственное исключение, я про него уже говорила несколько раз, это север Испании, который в виде пакетных предложений, в принципе, на рынке практически никогда не предлагался последние 15-17 лет. Не было такого на рынке. Север Испании – это страна басков, Галисия, то северное, почти океанское побережье.
Интересно.
Вот в июне этого года уже есть такие пакетные предложения.
Угу. А есть у вас какие-то предложения? Ну, просто обычно, когда Египет не был закрыт, конкурировали между собой, понятное дело, Турция и Египет. Сейчас Египет менее доступен, но все же вот, когда на перекладных туда предлагают добираться, насколько спрос? Есть он или нет вообще на Египет?
Есть данные по прошлому году, ага. По этому году данных пока нет, но в прошлом году примерно 100 тысяч российских граждан отдохнули в Египте за год. Ну, для сравнения, когда он был открыт, это было больше 2 миллионов.
Больше 2 миллионов. Спасибо. Понятно. Майя Ламидзе была с нами на связи, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Ну, а где отдых свой планируете вы, уважаемые слушатели? Где? Может быть, здесь, в Москве? Может быть, в Подмосковье? Или все-таки вы решили отправиться за границу? Ну, чтобы понимать ваше настроение. 7373-948. Делитесь своими планами. Со мной, пожалуйста. Здравствуйте, алло.
Алло.
Здрасте, как вас зовут?
Да, добрый день. Вот смотрите, я хотел отдохнуть в Хабаровске.
Так, а как вас зовут, простите?
Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Значит, я хотел вылететь в Хабаровск из Москвы примерно 26 июня.
Ага.
А прилететь обратно, ну, скажем, через 2 недели. А почему в Хабаровск? Потому что я там когда-то в армии служил, короче. Там...
У вас ностальгия, понятно.
Ну да, я служил на большом аэродроме, там, ну, все знают, в Хабаровске, кто там живет, вот, и в конце июня там будет проходить выставка, форум «Армия 2019».
Ну и к чему вы ведете-то? Вы купили билеты?
Я мог легально посетить аэродром свой, там, где вот, ну, чтобы через забор мне не лазить.
Ну, понятно, так.
Вот, вот смотрите, я заказываю, значит, звоню в этот... Аэрофлот, чтобы заказать туда билеты. Ну и спросить, сколько чего стоит. Значит, туда, чтобы долететь эконом-классом, двоих будет стоить 26 800.
В одну сторону.
В одну сторону, угу. Да. А обратно она мне сказала вместе вот с этими билетами уже будет 238.
Ага, вот так вот. Понятно. Ну,
говорит,
да.
Эконом-класса билеты отсутствуют, остались только вот там бизнес, там VIP, еще
что-то. Спасибо. Но с учетом того, что вы действительно летите все-таки в период серьезного форума и выставки, я рискну предположить, что именно поэтому обратные билеты такие дорогие. И вообще, в принципе, билеты дорогие. Кто-то заказывает заранее сильно, за полгода, например. Марокко, Агадир, Ози говорит. Так, я между США и Италией выбираю. Вот где голову сломаешь, куда ехать. Египет и Турция, никогда там не был и не поеду, говорит 774-й. 7373-948, еще вас успею выслушать. Куда вы отправляетесь? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Отправляюсь в Крым.
Так,
и...
куда? Сам или по путевке?
Ну, получается, к частникам это Сакский район.
Ага. И дорого? Что? Богато?
Ну, получается, с человека 1300 сутки.
Сутки. Ну, а в целом-то на сколько рассчитываете по времени? По деньгам, простите.
По деньгам, да. Ну, у меня машина, и на перелете экономлю за счет того, что 4 человека едут.
Спасибо. Да, вы экономите. Все. А мы не можем больше продолжать, потому что у нас новость.